Добрый день, ребята. Начинаем очередную запись подкаста «Радио Бермудский треугольник». Это Будам из Америки. Сегодня необычный состав ведущих. Сегодня пока у нас два ведущих. Причем, кроме меня, со мной Виктор. Виктора вы еще пока, наверное, не знаете. Но, по крайней мере, вы не слышали в этом подкасте. Я так думаю, да, Виктор?
Да, в этом подкасте я еще не был, но я был в многих других.
Да. Виктор подходит, как говорится, Виктор is qualified. Он подходит для участия в этой передаче, потому как он тоже живет не в СНГ. Где ты живешь, Виктор? Скажи-ка нам страну.
Я живу в Соединенных Штатах Америки, в прекрасном Garden State, Нью-Джерси.
Нью-Джерси, да. Ну, вообще, мне еще повезло. Виктор работает в нашей же компании, то есть он мой коллега. Правильно я говорю, Виктор?
Да, все правильно.
То есть правильно, что повезло, это верно.
Правильно, что повезло, и правильно, что мы коллеги.
Да. Ну и, чтобы тебя представить дальше, чтобы люди понимали, как сказать, чтобы люди понимали, чем ты вообще занимался, может быть, расскажи буквально пару слов, где ты работаешь, в смысле, у какого клиента ты работаешь, имен не называй, естественно. Угу. Какими технологиями ты занимаешься. Ну, а потом уже пойдем по вопросам.
Да, ну, я начну, если мы уже говорим о подкастинге, то я участвую в одном из, я считаю, что это популярный подкаст о программировании на русском языке, это подкаст The Art of Programming с моим коллегой из Иркутска. До того, как я попал в Соединенные Штаты, я работал преподавателем и работал, ну, как программистом в Московском институте инженеров транспорта. А сейчас я работаю у одного крупного клиента. Скажем так, используем технологии Java. И на фронтенде мы используем технологии Flex. Более того, сейчас мы начинаем делать проект, используя те же самые технологии, но только на мобильных устройствах. Вот. Вот, собственно, как бы, если в двух словах.
Вот для меня это новость, Виктор, кстати. Я не знал, что ты сейчас уже тоже переходишь на мобильное. Но об этом мы поговорим попозже. Какие у тебя планы на завтра?
Завтра я отправляюсь в аэропорт Нью-Йорк International Airport, чтобы принять участие в понедельник в конференции, крупнейшей конференции, которую устраивает компания Adobe для разработчиков, для дизайнеров, для программистов, для широкого как бы круга пользователей ее продукта, называется Adobe Max.
Который состоится в городе?
Который состоится в городе Лос-Анджелес, Калифорния.
Понятно. Ну, хорошо, ладно. Все, ты уже представился. Достаточно. Достаточно. Теперь давайте перейдем немножко к нашим вопросам, я думаю, как обычно. В принципе, за тот месяц, который мы не записывали этот подкаст, я даже не знаю, произошли ли какие-то такие важные, серьезные события в айтишной области, я, честно говоря, не уверен.
Ну, вот Java One в эти дни где-то идет уже, мне кажется.
Да, у меня было, на самом деле, бесплатное приглашение туда, но дело в том, что в прошлом году я там был, и я, в общем-то, расстроился из-за того, что происходит с этой конференцией после того, как Oracle купил компанию Sun. Дело в том, что раньше Java One это было очень серьезное событие для всех разработчиков, которые используют этот язык. Все происходило в Сан-Франциско обычно. Там есть огромный такой выставочный центр, называется Moscone Center. В лучшие годы, когда этот язык был популярен, очень популярен в мире, самый максимум, по-моему, там было, по-моему, порядка 15 тысяч человек на одной из конференций. Она проходит уже раз в году. Но я был на какой-то, которая была там 1010 там, наверное, было, что тоже огромное количество. Oracle, когда купил компанию Sun, они, в общем-то, проводят свою конференцию, у них называлась она Oracle World, тоже огромная конференция. Сейчас они взяли Java One под свое крыло, но крыло это такое не очень, как сказать, не очень большое, и у меня такое впечатление было, что Java One это как Золушка была там. Ее вместо того, чтобы поместить в большой этот же центр в Москве, ее поместили в трех гостиницах, и было неудобно, и не было вот этого праздничного хорошего отношения. И вот когда у меня был выбор, куда ехать, ехать ли в Лос-Анджелес на вот эту конференцию адобовскую, они в одну неделю, они совпадали по числам, или на Джавскую, я решил ехать на адобовскую. Хорошее праздничное событие, огромный выставочный зал, хорошая развлекательная программа там, ну, такое, хорошее место, правильно, то есть там получаешь удовольствие. На самом деле, еще, Виктор, расскажи-ка мне, какие у тебя цели, вот что ты туда летишь?
Ну, во-первых, я, наверное, это будет первая по величине и вторая моя конференция, в которой я участвую здесь, в Америке. Вот. И в основном моя цель – это посещение различных мастер-классов и знакомство с людьми, лично как бы знакомство с людьми, с которыми я, может быть, там в интернете общался, переписывался, там разные авторы различных, там фреймворков, технологий. То есть вообще моя цель – посетить как можно больше мастер-классов такого intermediate и upper, ну, выше среднего уровня, потому что там есть мастер-классы для начинающих, и, соответственно, по различному уровню. Там будет очень много, так сказать, вот этих hands-on labs, то есть лабы, ну, мероприятий, как бы работ, которые можно делать какие-то вещи самим вместе с инструктором, который, ну, например, разрабатывал ту или иную технологию.
А вот. Ты вообще уже зарегистрировался на все эти события?
Да, да, конечно.
Там, там система какая? Там, в принципе, хорошо сделан вот этот scheduler, то есть ты заранее регистрируешься на то, что тебе интересно, а там, когда ты уже будешь находиться непосредственно в тех помещениях, ты будешь подходить к той двери, куда ты зарегистрировался, и там на пропусках найди такой баркод. То есть его сканируют, если ты там был, то ты проходишь, сразу же садишься заранее. Если нет, то выстраивается очередь, такой типа waiting list, живая очередь. Если хватает места, то ты попадаешь, если нет, то ты не попадаешь. Поэтому, конечно, регистрироваться лучше заранее. Что касается, кстати, регистрационной программы, на 3 головы выше сама программа у Adobe вот для этой конференции Max, чем такая же программа, чтобы регистрироваться на сессии у Oracle. Просто уродливая, неудобная, некачественная. В общем-то, Oracle успешно продолжает традиции компании Sun, которая всегда игнорировала опыт конечных пользователей, end users. То есть, еще главное мне... серверы, а чтобы юзеров никому не важно.
Мне очень понравилось их вот как это proof of concept. Они выпустили мобильное приложение для вот этой конференции, которое показывает вам, на какие сессии вы зарегистрировались. Показывает карту, где находится та или иная сессия.
Ты загрузил себе в iPhone его,
да,
или куда?
Да, и я на iPhone его загрузил, на iPad поставил. Я просто посмотрел, как оно сделано. То есть оно сделано как раз с использованием технологии Flex. И я должен сказать, что я впечатлен. То есть работает оно достаточно быстро. Нету никаких вот... То, что прям вот там жутко тормозит или...
Так, а ничего другого нет на сегодня. Ну вот, то есть Flex и Adobe Air. Это единственная кросс-платформенная и кросс-девайсная, если так можно сказать, среда разработки для мобильных устройств. Больше ничего нет.
Выпустили это приложение и сразу на всех как бы платформах, то есть пошло объявление, и можно было загрузить с любого удобного места, независимо от там, если вы Android или вы iPhone.
Ну да, я это хотел подчеркнуть. Конечно, может быть, я не точно выразился, конечно, есть другие методы разработки. То есть можно писать на Java там, для Android, можно писать на, как это называется, iOS, на Objective-C для iOS. Это все есть, но я смотрю с точки зрения практической, если есть предприятие, которому надо зайти в эту область, это будет крайне дорого держать команды, которые одна команда знает, допустим, Objective-C, а другая знает Android. И они делают то же самое, переводят одно и то же Enterprise Application на разные системы по-разному. Это будет nightmare. А количество устройств, которые, в общем-то, появляется, исчисляется уже десятками. Я говорю только о планшетах. И везде будет все по-разному. Ну, это, в общем, интересная область. А ты для каких сейчас, где собираешься для своего клиента делать?
Значит, у нас пока делаем proof concept на Android, но так как большинство, так сказать, менеджер директоров, которые заинтересованы вот в этом аппликации, имеют у них iPad, то, скорее всего, и iOS мы тоже захватим здесь в этом ключе.
Но вы делаете вообще, на Adobe Air это все, да?
Да, мы используем Flex, потому что у нас уже готовый бэкэнд, ну, то есть серверная часть, которая, ну, достаточно серьезная, достаточно сложная, поэтому клиент будет, ну, как это самое, делать просто вызовы на эту серверную часть. И, ну, мы изначально, когда начинали разрабатывать, мы позиционировали ее так, что в будущем мы будем использовать мобильные клиенты, поэтому максимально API должен быть простой, чтобы можно было делать вот эти различные колы к бэкэнду.
Ну да, там не только простой, там вообще такая интересная вещь появляется, как нужен целый набор новых компонентов UI-шных, потому как если там юзеры начнут тыкать своими толстыми пальцами в обыкновенный чекбокс,
да,
то можно и не попасть с первого раза, если ты, конечно, не снайпер.
Конечно, конечно. То есть это, ну, скажем так, у нас это будет отдельное как бы приложение, но оно будет использовать вот этот middle tier, который относится к сервисам и сериализации данных между клиентом и сервером. Это у нас останется, но поменяются вот лейауты. Мы отойдем от табличного представления данных, потому что, ну, как бы не очень будет удобно, например, на том же айфоне или на том же Android какой-нибудь телефончике показывать табличные данные. То есть
да, придется переделать. Слушай, Виктор, тебе не кажется, что мы что-то не в ту сторону пошли? Мы же не технический подкаст. Забудь обо всем, чему тебя учили в институте, как о кошмарном сне. Давай-ка лучше почитаем что-нибудь про жизнь. Вот видишь, вопрос номер один звучит так. Какие сильные стихийные бедствия случаются в вашей местности? Ураганы, наводнения, смерчи и т.д.?
Ну, это шикарный вопрос. Я могу, с вашего позволения, начать.
Давай.
В этом ключе. У нас многие, наверное, слышали, что был такой недавно ураган. Как он назывался? Катя, Катрина.
Ну, ты даешь. Ты что-то у тебя с женщинами проблемы, с именами. Так можно залететь, Виктор. Будь аккуратным. Айрин,
значит, это следующее было. Катрина была следующая, Кейт была следующая. Вот, и он немножечко прошелся.
Если ты ночью проснешься и вдруг начнешь кричать «Айрин, Айрин», жена не обидится, потому что она поймет, что ты об урагане. Но если ты начнешь кричать «Катрин, Катрин», это уже будет проблема.
Да, это будет проблема.
Ну вот.
Вот, и как бы нашу область немножечко зацепила. У нас область находится близко к речкам. У нас есть река, которая вышла из берегов даже. В ближайшем районе было затопление прямо. Вот город назывался Петерсон. А город, который находится на другой стороне реки Гудзон, который называется Хабоукин, это крупный такой терминал для поездов. Он тоже был out of service в один день, потому что речка Гудзон тоже вышла из берегов. Немножечко затопило там места, поэтому целый день вот люди занимались разбором вот этого последствий. То есть я поучаствовал как раз в небольшом урагане вместе с сильными дождями и с небольшим таким наводнением. Ну, как бы нашу улицу обошло, потому что мы живем как бы на возвышенности. Вот, у нас особых никаких повреждений не было, но я походил по району, посмотрел, были такие поломанные деревья от сильного ветра, было местами затопление. Как вашу область это затронуло?
Ну, у нас у соседа дерево поломало, света не было часов 15, правда, после уже урагана, но, в общем-то, особо такого тяжелого ничего не было. На самом деле, это бывает довольно редко на восточном побережье, если не считать, конечно, юга. На юге, вот там, где Майами, там бывают чаще ураганы. Но у нас здесь, ну, как бы в центральной части, в районе Нью-Йорка, редко, крайне редко бывает. И вот то, что было сейчас, это Айрин, ну, в общем-то, считается наиболее крупным таким ураганом за последние, наверное, лет 100, я думаю. А там вот на юге, в Майами, такое бывает. Люди привыкли, готовы к этому. И ураганы называются по именам, и имена идут обычно по алфавиту. Поэтому, если ты обратишь внимание, то есть, если, допустим, этот ураган назывался Айрин на букву Ай, то следующий будет там, какая там следующая.
Ну, он как раз был, но он не очень большой, да, он так его называли, Кейт. Я поэтому перепутал, я помню, что...
Да. Но, в принципе, дома, которые строятся новые, конечно, они более защищены. И вот даже если говорить о Майами, то те дома, которые стоят на берегу, прямо на берегу, это новые высотки такие, они уже построены с тем, чтобы, ну, как бы выстоять более в тяжелых условиях. Там, кстати, интересная история. Там Майами такой город, когда, где живут люди, ну, как это сказать, это как второй дом у них. И часто у них там стоят квартиры, которые, которых никто не живет там подолгу. Ну, то есть люди, скажем, живут у себя там в Нью-Йорке или там где-нибудь в Калифорнии, или в центре страны, а туда иногда переезжают. Это у нас называется, их называют еще winter birds или snowbirds. То есть птички, которые перелетают в теплые края там на полгода, а потом обратно в теплые края. И, в принципе, там людей штрафуют, если они на балконе оставили какие-то вещи. Потому что они могут улететь на полгода, оставить там какие-то диваны, стулья, грили и так далее, а начнется ураган, это может все упасть, и здания высокие, естественно, там, то есть реально могут убить человека. То есть, что там происходит, там, если ты оставил что-то на балконе, то там есть специальные службы, которые все равно это заберут, но тебя потом сильно оштрафуют за это.
Угу. Еще интересную такую вещь узнал, что вот как раз имена по поводу винований ураганов и смерчей, то есть почему дают женские имена, имена, когда природа, как бы поведение вот этого урагана, оно такое переменчивое, а мужские имена дают тогда, когда, ну, ясно будет какое определенное поведение, он будет очень сильный, например. То есть у них такой даже был ураган Айван, Иван. Как-то это тоже был очень сильный. Ну, он как бы не в этом году и даже не в прошлом, но был такой случай, что... Я не знаю, правда это или неправда, но я вот слышал как бы из разговоров с местными, что вот есть такая как бы теория.
Ну, понятно. То есть женщины более такие sophisticated.
Да.
И изощренные существа.
Угу.
Ну, ладно. Пойдем к следующему. У нас, к сожалению, нет сегодня представителей других континентов, поэтому... Ну, в принципе, в Америке редко это все бывает. Может быть, в Калифорнии бывает иногда, там, потряхивает. А обычно не очень часто бывает это. Номер два. Разработчик устроился на работу, но не прошел испытательного срока. Как правильно нужно отвечать на следующих интервью на вопрос «почему?» На следующих это имеется в виду что? Что коротко поработал, и у тебя в резюме там типа 2 месяца... Ты работал в компании А, а как отвечать,
да,
в компании Б?
Наверное, так и имеется в виду.
Ну, как ты считаешь, что бы ты посоветовал?
Я бы посоветовал, во-первых, никогда не врать, а во-вторых, если вы считаете, что в этой компании А были какие-то у вас проблемы, и вы не прошли испытательный срок, то просто не пишите ее на резюме, по большому счету. Если уже написали, тогда придется отвечать правду, как есть. То есть, либо вы недостаточно хорошо знали те или иные технологии, либо у вас конфликтный человек, либо конфликт был против вас, либо вы не смогли подстроиться под их бизнес-процессы, под устройство. Но в любом случае, я считаю, что если вы боитесь, что это как-то повлияет на ваше, на решение интервьюера или решение человека, который будет принимать вас на следующую работу, просто не указывайте этого, никто не узнает. Иначе будет хуже просто.
Я тоже согласен. Я бы, наверное, бы не указывал. Но единственное, что может быть у человека начинающего вообще нечего указать. Так он вообще рад указать хоть что-нибудь. Ну, на самом деле, даже если вы это укажете и вас спросят почему, это тоже не такая беда. Можно сказать всякое. Ну, во-первых, можно ответить почему действительно. То есть можно сказать, что работа оказалась сложная. Работа оказалась сложной, и, в общем-то, я мог ее выполнить, но, к сожалению, сроки у них были, может быть, скажем, очень тяжелые, завышенные. То есть в эти сроки я не мог, и, в общем-то, мы по-честному решили. То есть это был изначально такой договор, не надо ничего обманывать, был такой договор, и так получилось. Но я согласен с Виктором, лучше туда не писать два месяца каких-то там. Номер три. Наша цель в жизни. Вот это вопросище.
Да, это любимый вопрос тоже на собеседованиях. Любят спросить такие вещи.
Что, серьезно тебя спрашивают о твоей цели в жизни?
Да, когда я попытался, ну, когда я вот в Москве, например, ходил на всякие собеседования, там такие вещи спрашивали, потому что считаются как бы... HR должны об этом спросить, либо какая ваша цель в жизни, что вы хотите достичь, как вы видите себя через 5 лет. Это, ну, вещи, которые серьезно спрашивают.
Ну, через 5 лет я себя могу как-то понять и простить. А про цель в жизни, ну-ка расскажи ко мне, как бы ты отвечал?
Ну, я бы это немножечко разделил. То есть, если есть цель в жизни как профессионала, я бы ответил, что стать отличным профессионалом, который все умеет, все делает, таким профессиональным профессионалом. А цель в личной жизни – стать лучшим в мире мужем, стать лучшим в мире отцом. Сначала стать отцом, а потом стать лучшим в мире отцом. То есть, я не знаю, я бы вот так бы ответил.
Вообще, конечно, вопросы такие левые, но если я вижу, что кто-то пытается идти вот в такую тему, так ставить вопросы, то я, соответственно, начинаю им подыгрывать и отвечать в том же как бы ключе. Я бы начал бы плести что-нибудь типа: моя задача – найти себе работодателя, с которым у нас был бы такой клик, такой chemistry, химия такая, как здесь говорят, чтобы мне они позволили расти как профессионалу, а я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы работодатель тоже видел ту ценность и то улучшение в среде разработки, которую я приношу в команду. Я хочу стать отличным, уважаемым человеком своей профессии. Ну, нес бы, ну, типа как в подкасте, понимаешь? Угу. То есть, типа драку заказывали, получить. Вопросы такие общие, конечно. Я не знаю, корректно или нет. Я думаю, что те, кто их спрашивает, часто их спрашивают, просто они где-то вычитали эти вопросы в каких-то книжках.
Ну да, скорее всего, так и есть. Поэтому говорю, что это больше, опять же, в книжках достаточно старых, потому что в новых книжках обычно таких вещей не пишут. То есть, если вы технический специалист, вам проще дадут какую-то задачку и посмотрят, как вы думаете. Даже несмотря на то, что вы там сможете найти решение или нет, но хотя это если с точки зрения технической.
Ну, а с любое точки зрения... интервью не только техническое. То есть, как в одной книжке здесь писали, по интервью, там вопрос, который вертится у каждого менеджера в голове: хочу ли я пойти пиво выпить с этим человеком? Если не хочу, так что его брать на работу? Ну, я, это не надо принимать так прям буквально, что мы только о пиве говорим, но ну, вы понимаете, в чем суть такого подхода.
Ну, с другой стороны, да, цель как бы должна быть, и к ней какой-то надо идти. Но я считаю, что вот в жизни это какой-то слишком на долгий срок, потому что все может очень быстро измениться. Можно ставить себе цели на год, на 5 лет, там, на 10. Ну, на целую жизнь это сложно, потому что жизнь очень быстро меняется.
Я уже не говорю о том, что кирпич на голову упадет и все.
Абсолютно, да.
Знаешь, как говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему свой
план. Расскажи про свой план.
И, кстати, хочу сказать, раз уж пошла речь об интервью на работу, о собеседовании. Недавно у меня был интересный опыт такой. Меня попросили провести интервью, проинтервьюировать одного кандидата на должность CTO. Chief Technology Officer одного стартапа небольшого. Ну, и я, в общем-то, сделал... Это было по телефону. Я сделал это не так, как я делаю обычно. Я ему сказал, чтобы он сам спрашивал о том, что это за компания, какой проект, какое приложение там нужно делать и так далее. Ну, и этот, естественно, мужичок... Это же не какая-нибудь там джуниор-позиция, а вот человек опытный, действительно работал, имеет там много всяческих приложений, и он начал задавать вопросы. Значит, после 20 минут я его остановил и сказал: ну ладно, теперь я кое-что спрошу. Но, по сути, мне, в общем-то, понравилось то, как он задавал вопросы. И я подумал, что, может быть, попробовать эту же тактику применять при интервьюировании людей, которые хотят стать senior programmers. То есть, он пришел к тебе на интервью, не спрашивать его какие-то простые вопросы, ну, или там технические вопросы, а сказать ему: спроси меня обо всем, что ты хочешь, о нашем приложении. Ну, вообще, любые вопросы. Как это сделано? Архитектурно, технические. Какая команда? Все, что хочешь. И сидеть просто и слушать его. Когда человек начинает спрашивать, то есть по тому, какие вопросы он задает, достаточно легко сделать вообще оценку того, на каком уровне этот человек. Я не знаю, может быть, это экстрим, вот вообще таким образом проводить интервью, но вообще как идея мне понравилась.
Я думаю, что вот это, такой подход очень хорошо подходит для собеседования вот, консультантов, то есть тех людей, которые будут непосредственно общаться, там, например, придут к клиенту и будут решать его проблемы. То есть так, как он покажет себя на интервью, насколько он сможет показать вам, насколько он умеет общаться, и насколько он технически будет задавать правильные вопросы, чтобы в дальнейшем эти же вопросы он мог задавать и той команде, которая работает у клиента. Я думаю, что это очень хороший способ узнать человека о его, соответственно, определенном уровне. Ну, естественно, там нужно все-таки спросить какие-то для проформы какие-то вопросы, именно относящиеся и... Может быть, немножко к алгоритму, немножечко к каким-то фреймворкам.
Ну, хорошо, посмотрим. Может быть, что-нибудь попробую. Мне приходится интервью довольно много. Где-нибудь применю. Может быть, не 20 минут, но попробую выдержать 10 минут, не задавая ни одного вопроса, а только отвечая. Хорошо. Номер 4. Средняя зарплата среднего программиста, средние налоги. На что оставшиеся в среднем можно себе позволить? В Канаде, Ванкувер при доходе в 100 тысяч в год на семью и наличии 150 тысяч не может себе позволить кто-то купить дом, недвижимость, так как цены в городе начинаются от 500 тысяч, а за 50 километров от города 300 тысяч. Вопрос. Сколько лет в странах Бермудского треугольника надо платить ипотеку, копить при средних доходах айтишника, например, 80 тысяч США, чтобы приобрести собственное жилье, сколько в год надо давать налоги и так далее? Ну, во-первых, я хочу сказать, ну, к сожалению, мы можем говорить только об Америке, но, во-вторых, я хочу сказать этот пример с городом Ванкувер, который канадский город Ванкувер. Я хочу сказать, может быть, не все знают, что этот город входит, по-моему, в пятерку, уже много лет входит в пятерку городов, который считается наилучшим городом для жизни человека. Я был как-то там лет 5 назад проездом, один день провел, мы там... ехали на такое путешествие на корабле в Аляску. Город симпатичный, красивый, хороший. Я не знаю, почему ЮНЕСКО считает его одним из самых лучших, но это очень популярное место. И поэтому тот факт, что кто-то не может себе позволить купить недвижимость в городе, потому что там такие дорогие цены, ну, это рынок. Это рынок. Ну, не живите в Ванкувере, живите в Торонто, в той же Канаде. Или где там еще живите там. Ну, я не знаю, где угодно живите, но вы выбираете самый лучший город для жизни и недовольны, что трудно купить. И еще что я хочу сказать, что здесь многие живут в долг. Если, как это обычно работает, если дом, вот как здесь вы говорите, стоит там $500 тысяч, это означает, что от вас потребуется какая-то сумма на первый взнос. И в связи с последними событиями, ну, последними, последних нескольких лет, событиями с тем, что вот эти вот ипотеки, как вы говорите, или моргаджи, как у нас говорят, давали всем, кому не лень, людям, которые сами абсолютно неадекваты, которые не могут считать свои деньги, которые безответственные, которые брали, потому что им давали, а потом платить не могли, бросали квартиры и теряли деньги. Из-за этого стали давать значительно жестче. И, ну, то есть, если у тебя нет 20% положить сразу в счет стоимости дома, то есть с тобой не хотят даже разговаривать сегодня. Поэтому, если брать ваш пример 500 тысяч, то 20% это 100 тысяч. Если у вашего, если этого парня есть 150 тысяч и ему не дают, я, честно говоря, не очень понял, наличие 150 тысяч, думаю, что на счету. Или это в год? Виктор, ты понял вообще или нет?
Нет, 100 тысяч в год и при наличии 150 тысяч. Я думаю, что здесь у него уже есть.
У него уже 30% первой цены. Я думаю, что этот товарищ это загнул. Если человек может получить 30% в счет цены дома, то банк абсолютно безопасен. Ну, не абсолютно, никто не безопасен абсолютно, но очень безопасен. То есть, допустим, этот человек через полгода скажет, не могу платить, а он уже отдал 150 тысяч. Ну, значит, хорошо, банк ему скажет до свидания, выметайся, деньги вы, естественно, не отдадут. Ну, то есть, фактически, получается, банку нужно продать квартиру уже за 350 тысяч, 500 минус 150. Конечно, да, если рынок обычный, да, если рынок обычный, не тяжелый, то для банка это несложно. Хотя, в принципе, никакой банк не хочет иметь проблемы себе, и банки не находятся в бизнесе продажи брошенных квартир или домов. Вот, поэтому вот так. Но, в принципе, все очень... Здесь посчитано и по полочкам, все здесь по рынку. Вот если кто-то, если он пишет, что в центре города, допустим, или в городе 500 тысяч, а 50 километров от города 300 тысяч за халупу. Ну, так а что же этот товарищ живет-то там? Пусть он поедет в деревню, где за 300 тысяч можно купить дворец. Вот, но так это будет очень далеко от работы и неудобно.
Нет, они пишут, что это халупа, это не дворец еще за 300
нет,
тысяч.
Нет, нет, правильно, халупу. Так вот я ему говорю, пусть он найдет такое место где-нибудь в пустыне, Калахари, где за 300 тысяч можно купить дворец Тадж-Махал. Но только до работы будет ехать неудобно, работы там не будет совершенно. Все посчитано, ребята, понимаете, если по такой цене продаются квартиры, значит есть люди, которые их покупают.
Да, помните, как Остап Бендер говорил, что если в стране есть хоть какие-то денежные знаки, значит есть люди, у которых их много.
Да.
То же самое здесь.
Ну, то есть, понимаете, можно говорить, что это нечестно? Раз такое, можно сказать, что нечестно, что квартира в этом месте стоит 500 тысяч или дом? Ну, кто человек, который ее продает за 500 тысяч, он, наверное, не идиот. Давайте исходить из этого. Значит, он считает, что он может ее продать. Значит, он считает, что есть люди, у которых эти деньги есть. Если это не вы, ну, как говорится, tough luck. Ну, а ты как считаешь, что по ценам на жилье недвижимость? В том районе, где ты живешь?
Ну, вот в нашем районе, я считаю, что это, значит, штат Нью-Джерси.
Как далеко от Манхэттена?
От Манхэттена приблизительно 20 минут на поезде, 10 минут на машине. То есть, это очень близко. От 500 тысяч дома. То есть, это уже дом. Вот у нас коллега как раз недавно занимался этим вопросом, то есть он, я не помню, какая финальная сумма была, но то есть он себе нашел немного, он сейчас жил еще ближе к Манхэттену, он жил в городе Секокос. Вот, он переехал, как же это называлось? Ну, неважно, то есть он еще переехал чуть-чуть вглубь штата, потому что там, опять же, здесь нужно многие как бы аспекты учитывать. То есть, вот у нас, когда, например, люди ищут квартиры, ищут дома, например, если люди с детьми, они обязательно смотрят, какая школа поблизости. И хорошая ли школа, хорошая там ли они дают образование, и это как бы тоже влияет очень на цену. То есть neighborhood, то есть то, что, ну, как это, то, что есть на районе. Это тоже очень влияет на цены. То есть, это если... Про Манхэттен я не знаю цены, но вот в Нью-Джерси, что от 500 тысяч, то есть, начинаются такие домики в нашей области.
У тебя есть вообще какое-то представление о средних зарплатах среднего программиста? Вот эти два слова среднего мне...
Средняя зарплата, наверное, у среднего программиста. Я не знаю, это какой-то странно поставлен вопрос, потому что, ну...
Что такое средний программист? Во-первых, среднему программисту очень тяжело найти работу, вы знаете? У него, может быть, вообще не будет зарплаты.
Он либо ты... классный программист, либо начинающий программист. Средний программист, не знаю. Это плохая формулировка, мне не нравится. Как-то.
Хорошо, давай выбросим второе слово среднего. Средняя зарплата программиста, такое есть понятие?
Есть, да, такое понятие. Можно пойти на любой веб-сайт, типа Indeed, Dice, и посмотреть тренды. То есть, Indeed может вам показать тренды по зарплате, по запросам определенных технологий. То есть, это вопрос скорее не к нам, потому что, ну, не принято здесь обсуждать свои зарплаты. Даже, ну, просто не принято. А эти все вещи можно посмотреть вот в статистике. Эта статистика публикуется. Опять же, есть вот эти сайты. И DICE, это DICE сайт, в котором есть, ну, работы для технических людей, то есть для программистов. Indeed, сайт indeed.com.
Да, это агрегатор. Вот. Да. Там да. Есть тренды.
По трендам вот тренды – это прекрасная вещь. Ее можно всегда посмотреть. Сравнить, например, те или иные технологии по вакансиям, например, предлагаемым и так далее. Некоторые вещи, некоторые люди пишут прям, сколько будет, от какой суммы будет зарплата. Но, опять же, это все не на камне выбито, и это все
еще я хочу решается индивидуально. Что вообще, если вы сделаете поиск в Гугле на английском, я не знаю, как... как это по-русски будет звучать, но по-английски это будет что-то типа Relocation Calculator. Это вот что такое. Если у вас есть некая зарплата в этом городе или в этой области страны, и вы считаете, что она средняя или, может быть, она высокая, то это вовсе не значит, что если вы переедете, она тоже останется средней или высокой. Скажем, если вы получаете здесь 80 тысяч в год в районе Нью-Йорка, а собираетесь переехать куда-нибудь в Техас, то вы можете пойти на этот, ну, на один из таких сайтов, которые посчитают, это то, что называется Relocation Calculator, которые вам покажут вот ваши 80 тысяч в год в районе Большого Нью-Йорка, скажем, они, может быть, соответствуют зарплате, скажем, 120 тысяч в год в районе, скажем, техасского какого-нибудь такого среднего города. То есть, ну или наоборот, я не знаю, это все зависит от того, где вы живете. Поэтому просто так, как говорится, вот здесь, сколько нужно, какой можно купить дом, или сколько нужно платить при средних доходах, или при доходах 80 тысяч в год, как вот тут пишется в вопросе, надо же всегда задать вопрос, а где, в какой области, в каком районе. В принципе, если бы я получал, к примеру, 80 тысяч в год, что у меня было в середине 90-х? Первая моя работа была 33 тысячи долларов в год. Я был счастлив от такой огромной суммы. Это был 92-й год. Первый дом, это был не дом, это такой, то, что называется таунхаус, ну такой, с присоединенной стенкой. Довольно большой был там. Но я купил в 95-м. Через 3 года. Тогда у меня была зарплата, наверное, 1045, я думаю, в год. При 45 тысяч я тогда купил за 160 тысяч вот этот домик. То есть в 4 раза он стоил дороже, чем был доход мой на мою семью. Ну, жена у меня не работала. То есть, ну и считайте, что если человек зарабатывает 80 тысяч в год сегодня, то есть 1000, тысяч за 300 он вполне может купить. Вот дальше, когда вам дают деньги на дом, они считают, они тоже смотрят на все ваши долги и обязательства ежемесячные, чтобы понять, сможете ли вы платить им этот долг. Ну, я имею в виду те банки или какие-то другие компании, которые дают вам деньги в долг. Есть разные формулы. По одной из них 33% должна занимать ваши обязательства вот по этому долгу. Если они считают, что если вам дать в долг вот эту сумму, и после этого оплата вот этого долга не будет больше, чем 33% ваших доходов, тогда они вам дадут. А если больше, то они понимают, что вам уже это напряги, не дадут. Ты, кстати, собираешься, Виктор, что-нибудь покупать? Или ты пока об этом не думал?
Ну, пока еще не собираюсь. Я вообще, как это самое, у меня нету такого, скажем так, у меня нету вот собственнической какой-то вот идеи. То есть у меня, вот, ну, как некоторые, там, купить дом там сразу. Я пока вот, я, ну, скажем так, вот я долгое время жил там в всяких съемных квартирах, но, соответственно, в зависимости от той суммы, которую я там готов был отдать, я получал те или иные бонусы. Может быть, это не очень как бы хорошо.
То есть ты пока на той стадии, когда ты хочешь купить iPad?
Да? Нет, почему
или
нет?
Фотоаппарат.
Как, без этого никак, но я на той стадии, когда я, например, еще пока не задумывался о покупке, например, жилья и недвижимости, я сейчас нахожусь там в рассмотрении там, покупки автомобиля, да, то есть я опять же думаю, то есть, насколько он мне нужен, то есть сколько я буду в него вкладывать и имеет ли это смысл там в данном. То есть сейчас я, например, на работу езжу с использованием, ну, поездов. И это совершенно не напрасно. То есть 20 минут плюс еще 10 минут пешком, и я уже в офисе клиента. А на машине мне нужно будет тогда ездить, если ездить там. Это пробки, мне нужно будет думать, где парковаться, мне нужно будет бензин, мне нужно будет подумать, как купить этот, там, парковочные какие-то там. Ну, то есть я пока еще сравниваю. То есть я еще не, например, вот опять же, не вижу целесообразности, например, сейчас пока покупки.
Я тебе хочу сказать, что некоторые люди довольно хорошо обеспеченные, в принципе, не рассматривают покупку дома. Они не хотят, они очень себя комфортно чувствуют на съемных квартирах. Тем более, что в Америке это достаточно надежно. То есть, скажем, если вы снимаете квартиру где-то, и платите вовремя, то вероятность, что вас из этой квартиры выкинут, ну, близка к нулю. Потому что тот, кто вам квартиру сдает, он очень счастлив иметь такого человека, который платит регулярно и надежно, и, скажем, не делает погром в квартире. Поэтому люди спокойно и надежно живут на съемных квартирах годами. Годами. И считают, что не надо вкладывать. То есть это...
Да, ну, например, я могу сейчас привести пример вот из положительных моментов. Например, если у нас что-то вот сломалось в квартире, то есть я просто говорю своему вот хозяину, что нужно починить, он приходит, либо приходит контрактор, чинит, либо он чинит сам, вот мужик такой с руками. Вот. И все это как бы он меня дополнительно не чаржит, ну, в смысле, дополнительно мне денег больше не берет. Никаких. То есть у меня все входит в рент, и если там нужно будет там, сделать небольшой ремонт, он тоже сделает. Если нужно будет там все какие-то вещи, там что-то сломалось, заменить, он это сделает. То есть мне не надо за это дополнительные деньги платить. А если, например, если был мой дом, то мне пришлось бы, например, если что-то поломалось, это самому чинить, самому платить. Ну, это пока такой. У меня еще пока, может быть, не наступило. Жена, конечно, хочет. Жена любит. Хочешь, чтобы был свой дом, но, скорее всего, мы...
Садик, огородик?
Да, да. То есть, и когда будут детишки, тогда, я думаю, что мы будем уже смотреть в эту сторону.
Ясно. Хорошо, давай двигаться дальше. Я думаю, что мы пятый вопрос пропустим. Это его задавала Наташа, спрашивала, которой сегодня нет. Поэтому все-таки я подожду, пока она придет. Она писала какую-то ссылочку на подкаст. Я сначала его послушал. Ну, в общем-то, одни и те же темы муссируются. Быть консультантом или быть не консультантом. Преимущества, недостатки. Может быть, поговорим об этом в следующий раз, когда Наташа будет в строю. Номер 6. Как вы считаете, возможно ли в вашей стране МММ или это особенности совкового менталитета? Оказывается, Мавроди опять запустил МММ, теперь уже в интернете. Виктор, я думаю, ты жил при МММ в России, поэтому, может быть, ты расскажешь сначала, что это такое?
Да, я жил, но я был очень как бы маленький тогда, но идея была простая, что была создана компания, как бы сейчас это называется пирамида, которая, ну, что она делала, люди как бы туда инвестировали и надеялись, что компания будет там на основе каких-то там своих доходов будет бесплатно им там возвращать там стократные, и то, там бешеные какие-то обещались проценты, что, мол, принесите столько-то, вот получите столько-то, были рекламные кампании. Все помнят про Леню Голубкова, который говорил, что он не халявщик, что он партнер, что он вот, участвует в бизнесе и как инвестор. Такая была. А в итоге потом это просто оказалось, что это обман, надувательство, и почему-то все потом удивились так, что как же так, обещали же бешеные проценты. Ну, это была большая череда. Там это было вручено еще, когда была приватизация, то есть, когда можно было получить, как это самое, ну, приватизировать там какое-то жилье, какую-то собственность, и потом также можно было вложить какие-то эти бумаги, какие-то своеобразные. Я вот эту вещь не очень как бы до конца помню, но идея была вот такая, что была пирамида, люди несли свои деньги, а потом обижались, что их обманули.
Ну, в принципе, я хочу сказать, что как если спрашивают, возможно ли это в Америке, то 100% возможно. Люди, у людей ментальность одинаковая, что в Америке, что не в Америке. Люди хотят видеть то, что они хотят видеть. Многие люди хотят видеть только хорошее. Люди закрывают глаза на плохое. Даже вы никогда не обращали внимания, за собой вы не наблюдали вот такое. Это я к слушателям обращаюсь. Может быть, и Виктор, мне интересно, наблюдал ли он. Вот вы смотрите, допустим, в интернете есть как рейтинг там, на какие-то продукты. Там, люди пишут там что-то там. Кто-то говорит, что это хороший продукт, кто-то говорит, что это плохой продукт. Вы не обращали внимания, что вы стараетесь не читать плохих отзывов? Если вы решили купить, скажем, такой-то фотоаппарат, то уже вы это решили. Вы ищете, наоборот, поддержку своего решения, а не наоборот, чтобы прочесть, как кто-то плохо написал. У тебя такого нет, Виктор?
Нет, я замечал, что есть и такое, но я всегда читаю и негативные отзывы, потому что мне нужно знать слабые стороны и хорошие стороны. Потому что, ну, если, скажем так, технические какие-нибудь спецификации, они дают просто сухую, то есть то, что есть. А живые пользователи, некоторые, наоборот, пишут именно из-за того, что там злобные они сами по себе, что вот такое все плохое, все Но зачастую, да, я более соглашусь, что люди хотят получить какую-то поддержку, нежели не хотят, чтобы их отговорили, скажем так.
Ну, и тут вот в этих пирамидальных всяческих схемах обмана трудящихся, о которых вы говорите, я считаю, что трудящиеся во многом сами хотят быть обманутыми. Им нравится читать вот эти вот, как говорится, success story. Вот Вася Форточкин вложил деньги в этот фонд, в этот МНМ. Посмотрите, 2 года назад или год назад, а вот сейчас у него в 3 раза больше денег. Разве это неприятно читать? Люди закрывают глаза на все. Люди закрывают глаза на то, что почему-то все остальные дураки в стране этого не делают. Скажем, если все остальные дураки, в кавычках, получают по 3% и счастливых годовых, то есть некое место под названием МММ или ААА или БББ, которое обещает 30% вместо 3%. Неужели у вас не возникает какое-то сомнение, что ну too good to be true, ну не может быть, ну что ж, все же идиоты такие, что сидят на 3%, а вот тут 30% обещают. То есть, естественно, там, где больше подъем, там больше риски. И вы должны это понимать. И поэтому те люди, которые плачут, что вот МНМ меня обманул, значит, я не знаю, вы можете, конечно, плакать, можете пожаловаться королю, но вы сами это решили, вы сами не проверили, вы сами понадеялись на чудо, вы сами пошли в рискованное предприятие, его не произошло. То есть, может ли это быть здесь? Да, может, и бывает. И вот этот, если взять, допустим, ситуацию с этим Бернардом Медоффом, который сейчас в тюрьме, который много миллиардов взял, эти люди тоже сейчас, они, конечно, прикидываются жертвами, но они получали там все эти годы там, по 10% стабильно, не задумываясь о том, каким образом, откуда деньги, никто же не гарантирует такие деньги. Ну, попали, да. То есть, возможно, возможно. И я уверен, что Мавроди получит своих клиентов. Но я точно знаю, что это буду не я. Номер 7. Расскажите, как в ваших странах жители из небольших городков относятся к жителям мегаполисов? Мегаполис через А, вообще-то. Ну, ладно, не будем. Ну, как ты относишься, провинциальный парень, к жителям мегаполиса? Или ты сам такой?
Скажем так, я считаю, что вот в нашей области я еще как бы это еще не есть провинция. То есть это достаточно близко к большому городу, и это не совсем так далеко. В принципе, я вот не заметил никаких. Вот мы ездили и вот на South Jersey, ездили да, к друзьям, то есть там такая у них где-то в лесу, домики, и ничего как бы такого это. Я не заметил никакой там, например, там ненависти или там какой-то. Ну, просто люди живут, кому-то нравится жить вот в этом леске, близко там к океану, кому-то нравится жить в мегаполисе. Я, скорее всего, есть какие-то, знаете, то есть, ну, не это самое, недопонимание. Но я не замечал, не на своей шкуре, опять же, я также не замечал, что ко мне как вот к русскому относятся как-то там по-особенному плохо или по-особенному хорошо. Это, мне тяжело вот ответить на вот этот конкретный вопрос.
Как по мне, тут вот действительно стерто. Тут, понимаете, есть такое слово, есть такое понятие redneck. Redneck – это такой провинциал, такой глуповатый, простой парень, работяга. Redneck, ну типа, подумайте, он все время там на улице, у него шея загорает. Вот. Это совсем уже такая глушь, совсем уже провинция такая. А в принципе, если брать людей одного и того же круга, ну, опять же, у нас айтишный подкаст, давайте брать айтишников. Где айтишник живет, в крупном городе или в маленьком городе, значения не имеет здесь, по-моему.
То есть, мне тоже так кажется.
У каждого есть определенные ценности в жизни. Может быть, кто-то считает, что ему нужен большой дом с большим участком земли, с газоном, чтобы дети могли играться хорошо и чтобы у них были хорошие школы. И это для него самые высокие критерии в жизни. Значит, он живет где-нибудь там в провинциальном городке и ездит на работу в большой мегаполис, как вы говорите. А кому-то нужно... дети особо не волнуют, или они уже выросли. Или он может себе позволить платить за частную школу там по 30 тысяч в год. Но ему, допустим, важнее находиться в том районе, где много театров, хорошие рестораны и так далее. где тусовка есть. Ну, люди снимают квартиры в Манхэттене, к примеру, ну, или в другом крупном городе, живут там. Но нет такого какого-то отдельного отношения, хуже или лучше, к тебе, потому что ты живешь там или здесь. Нет, совершенно нет. Люди, в общем-то, едут за работой, достаточно легкие на подъем здесь, и если есть работа, ну, там где-то в глуши, ну, значит, они поднимаются, едут в глушь.
Да, у меня был, есть вот знакомый, вот он как раз во время вот этого кризиса, который был 2000 год, он, ему предложили работу в штате Миссури. Это как раз вот в сердце Америки. И он спокойно поехал, и он там проработал полтора года, он каждые там две недели летал домой, он же жена с детьми там в Нью-Джерси. Вот, работа была, и он делал эту работу, и опять же, это, очень ему там нравилось в этом Миссури. Вроде, казалось бы, там то тоже как бы глушь, и, но в принципе люди очень легки на подъем.
Да, здесь с этим проще. Да. Кабельное телевидение есть везде, в магазинах одно и то же везде.
Причем магазины одни и те же.
Даже магазины одни и те же.
Да.
Это не то, что, знаешь, там в России какой-то глуши есть какая-то лавка, в которую не было неделю завоза.
Нет, здесь абсолютно не так. Дороги, которые между городами, вот, всякие интерстейты, система интерстейтов, это совершенно уникальное достижение, которое вот позволило Америке сделать то, что... нету разрыва между там East Coast и West Coast. То есть все те же самые магазины, все то же самое есть, все те же самые продукты, все те же самые сети, все это есть и в этом Middle America. Потому что вот эти дороги, которые еще были сделаны, по-моему, при Эйзенхауэре. Эйзенхауэр начал этот проект по строительству дорог, вот этих систем интерстейтов.
Ну да, в середине прошлого века, в общем-то,
да.
Все пошло.
И из-за этого вот такие сети, как Walmart, Kmart, они начали развивать. То есть это, ну, там вот в Walmart продается там все. То есть начиная от еды, кончая там тапочек. Вот. И эти все магазины есть везде. И торговые эти все центры есть везде. Конечно, не зарплаты и цены везде разные, но, скажем так, что вы можете ехать, например, через всю Америку, и вы можете останавливаться в любимом Макдональдсе, извините за выражение. То есть... Да.
Хорошо, поехали дальше. Номер 8. В каких странах, по вашему мнению, сейчас хороший рынок труда для IT-специалистов? Где, кроме Америки, куда можно попасть через бодишоп, и стоит ли поискать работу не для европейского гражданина? Ну и что можете сказать про Ирландию? Несмотря на кризис, вроде там сейчас есть работа для IT-спецов. Ну, у тебя есть мнение по поводу, где хороший рынок для IT? Я, в общем-то, не искал нигде. Ты, наверное, ближе к этому, Виктор. Ты все-таки рассматривал всяческие страны не так давно.
Да, но я рассматривал в первоочередную, как бы, все равно Америку. Потому
а что, почему, ну, кстати?
Ну, опять же, это к вопросу о поездке как студента в 2006 году. Поселился червячок, который голодал-голодал. И Америка... Да-да-да, Америка мне тогда еще нам запала в этот самый в душу, скажем так. И мы вернулись здесь уже на работу. Вот.
Ну, в принципе, считаю, у тебя есть мнение? Да. Где еще бы ты мог работать?
Где бы еще я мог работать? И мне кажется, я бы мог работать в Австралии. Я бы мог работать в Англии, и я бы мог работать в Чехии. Я объясню, почему. Вот, например, если взять Чехию, в Чехии очень большой рынок именно джавовских разработчиков, в частности, J2E разработчиков. Более того, в Чехии находится, если я не ошибаюсь, очень большая часть вот, людей, которые вот тот же Sun Microsystems разрабатывают, то есть люди, которые... Например, разрабатывают NetBeans, большая часть команды находится в Чехии, а люди, которые разрабатывают такой HTTP-сервер, называется Grizzly, они тоже частично в Чехии, частично в Америке, частично в Чехии. А Австралия, страна, я смотрел на рынок труда, там тоже требуется достаточно много программистов. Ну и Англия просто мне нравится как... Она, конечно, там погода дурацкая, и это самое английский непонятный, но я думаю, что в Англии очень много классных специалистов, и в Англии очень большой тоже рынок, потому что в Англии есть также и банковская сфера хорошо развита. И вот в той компании, которой я сейчас наш клиент, у них очень много таких именно классных спецов по Java, именно по различным, скажем так, по языку, именно по всяким настройкам там виртуальной машины Java. Очень много людей в Лондоне, то есть люди, которые вот именно такие сильные-сильные специалисты. Я думаю, что вот так, я могу ошибаться, потому что я не знаю, вот это, по Англию, наверное, бы сказал бы Леник лучше.
Ну, здесь вопрос вообще для не гражданина Европы. Я не знаю, как, куда легко попасть.
А кто это?
Ну, вот человек спрашивает, если ты не европейский гражданин, но Россия же не является...
Нет, не является.
European Union. Про Ирландию могу сказать, что действительно в последнее время есть довольно много появляется мест, которые нанимают людей как аутсорсинг-шапы в Ирландии. Первая причина, там небольшие ставки люди просят. Вторая, это английский язык. То есть очень просто для, скажем, для Америки брать людей там. Поэтому Ирландия действительно это одно из мест, где берутся программисты для офшор. Для офшора. Страна-то, конечно, небольшая, и в принципе не то, что Ирландия займет все места. С Индией конкурировать никто не может. Индия и Китай вообще это 2,5 миллиарда людей. Кто может конкурировать с такой массой? Никто. Но, в общем-то, я не очень... Вы должны для себя решить, зачем вам нужна, скажем, та же Ирландия. Я могу понять, если вам, допустим, не нравится просто жить в своей стране по другим причинам, не по арифметическим, тогда да. Но если вы хотите просто зарабатывать деньги, а вас устраивает жизнь в своей стране, то я думаю, вы и в своей стране можете зарабатывать достаточно много. Вот. Но Ирландия действительно, если вы уже уезжаете в страну, то какой смысл и переезжать из одной страны, где офшорники сидят, только в другую страну, где офшорники сидят. Ну, опять же, может быть, там красиво, может быть, хорошо. Там у нас есть знакомые, которые там в Черногории сидят. Угу. Там шикарные места, красотища, природа, и еда хорошая, и недорого. Вот там можно жить, почему нет? Если вы работаете, если вам нужен интернет для работы и больше ничего, почему бы там не жить? Вот так. Поехали дальше. Последняя парочка вопросов. Девятый. Расскажите про самый дешевый район в ваших странах. То есть про места, где относительно дешево можно пожить, особенно тем, кто приехал, а работу еще не нашли. Например, в Англии это Бирмингем, как я понял, а в США и Германии. Ну, Германию мы не знаем. Про США. Что ты хочешь сказать, Виктор?
Ну, скажем так, я могу сказать, что в сравнении со штатом Нью-Йорк, с городом Нью-Йорк и там с Манхэттеном в частности, в Нью-Джерси жить гораздо дешевле. Опять же, даже для людей, которых еще там не нашли работу, как пишется. Но, например, можно жить не в самом Манхэттене, а жить, например, в Бруклине. Вот. Там тоже дешевле жить, чем в Манхэттене. Опять же, недалеко ездить, если работать как раз в вот этой эре, которая там Уолл-стрит эре. Вот, на мой взгляд, я считаю, что если там совсем можно уехать там совсем вглубь штата, там будет еще дешевле. Дешевле, чем вот, опять же, вот этой эре, которая близко к Манхэттену. В любом месте, которое не является вот этой частью там East Coast. Вот, например, в Бостоне, например, уже дешевле. Хотя Бостон тоже на побережье. Бостон достаточно такой известный город. Но в Бостоне дешевле. Вот мы недавно ездили туда, посмотрели. Смущаясь, такой город красивый, мне понравился. Колыбель американской как бы цивилизации. Очень, очень красивый.
Бостон красавец, я там был месяц назад. Очень красивый город, я бы там жил с удовольствием.
Да, и опять же, если ничего другого, как бы как Бостон нормально, потом где еще можно? В любом случае, если ехать, например, вглубь страны, то, соответственно, цены на аренду будут падать. Вот товарищ, когда жил в Миссури, он снимал... Ну, тоже, наверное, это как в каком-то, то ли в кондоминиуме снимал какую-то часть за там, те же $400, которые он был, ничего бы он практически не нашел на Манхэттене. Он получал комнату, у него его входил туда же ну, спортзал, бассейн, кормежка была, то есть там завтраки были, в это все дело включено, плюс всякие там комнаты отдыха с бильярдом, с телевизором, со всеми делами. Ну и плюс там уборка помещений туда входила. То есть это все зависит. Если вы будете отъезжать все дальше и дальше от вот этих индустриальных центров, то вот, например, я не знаю, вот, например, тот же вот Нью-Йорк там, наверное, будет подешевле, чем Нью-Йорке. Но...
Ну, только выйти вечером нельзя на улицу.
Да, то есть, опять же, если взять вот Джерси-Сити, который близко к Нью-Йорку, та часть Джерси-Сити, которая близко вот к Гудзону, вот эти бизнес-центры, все, там будет подороже. Но если чуть-чуть уехать вглубь города, там будет дешевле, но там и, соответственно, качество будет ниже. То есть, там будут и черные кварталы, хотя там... среди города крупный полицейский участок, вот Трамп построил в свое время. Вот.
Но вообще я хочу сказать, чтобы я хочу подчеркнуть в этом вопросе одна важная фраза, которую ты упустил. Где можно дешево пожить, особенно тем, кто приехал в страну, а работу еще не нашли. Вот это важный момент. Вы должны всегда иметь свои ценности и приоритеты. Если вы приехали в страну и вы ищете работу, значит, вам нужно, главное для вас не найти самое дешевое место для жизни, а вам надо, чтобы это было удобно идти к своей главной цели, а именно поиск работы. То есть вы должны жить... Это, мне кажется, типичная ошибка, которую делают многие молодые люди, которые приезжают в Америку. Они едут куда-нибудь вглубь, в какую-то деревню. Почему? Потому что там на $100 в месяц дешевле можно снять квартиру. А поехать на интервью куда-то? О, как оказалось, нет автобуса, не очень неудобно, а машины еще нет, а прав еще нет. А что ж ты тогда поехал? $100 сэкономить? Поэтому ставьте себе цели согласно своим приоритетам. Если у вас задача найти работу, вы должны находиться там, где легко приехать на интервью, там, где много работы. А если вам придется... за этот период времени заплатить побольше денег, ну, значит, придется. Ну, или когда вы решите свою первую задачу нахождения работы, у вас и денег станет больше. Поэтому нахождение просто самого дешевого места, мне кажется, неправильно.
Да. Это важное замечание.
Хорошо. Я... Ну, и тогда все. Тогда последний, 10-й вопрос.
Можно я его задам?
Давай.
Вопрос задам. Почему ты решил создать свою компанию?
Потому что время созрело. На самом деле, что такое своя компания? Если говорить вообще о корпорации, вот, то создать корпорацию, состоящую из одного человека, очень даже легко. Ну, то есть, я не знаю, сколько это стоит, но, может быть, $400, может быть, $500 надо заплатить бухгалтеру или там еще куда-то. И он тебе все это оформляет, и вот я уже не Будам, а я уже Будам and Associates Incorporated, к примеру. Все. Если вопрос ставится в таком плане, то корпорацию я создал, в такую корпорацию, состоящую из одного человека, в середине 90-х. И сделал я это по той причине, что я считал, что я могу таким образом больше зарабатывать денег. А именно это связано с тем, что с точки зрения налогов очень часто бывает выгодно быть корпорацией. Потому что у корпорации есть расходы на бизнес, и вот эти расходы на бизнес списываются с налогов. То есть, скажем, за аренд машины или за лиз машины я могу платить как корпорация до налогов. Почему? Потому что я на ней езжу по делам корпорации. Или, скажем, в ресторан я могу сходить, заплатив с корпорационного счета до налогов. Почему? Потому что, может быть, я там был...
Бизнес-встреча.
Да, какая-то бизнес-встреча. Да. Книги, компьютеры, все это вот оборудование я могу платить до налогов. То есть, в этом плане, поэтому есть достаточное количество людей, ну, не большинство их, конечно, большинство все-таки работают служащими, которые хотят надежности. Но вот большое количество людей в Америке открывает вот такие корпорации. И становится то, что называется incorporated. Это в середине 90-х я это сделал, потому что, ну, как я уже объяснил, только с этой точки зрения это мне было просто выгоднее материально. Но, естественно, я шел на риск на какой, я решил работать консультантом. То есть я решил не работать как служащий любой большой компании, а вот я должен был искать сам себе проекты, контракты, и они кончались, и начинались новые, и держать себя в форме, и учиться, и так далее. Ну вот я хотел это, и я это сделал. Но если я думаю, что если вопрос идет о том, что более типа компания, как реальную компанию, в которой работает уже какое-то количество людей, просто оказались, так получилось, что оказались партнеры, бизнес-партнеры, вот мои, которые сейчас у меня есть, они, так сложилась ситуация на рынке и на технологическом рынке, и мы познакомились, и интересы у нас совпадали, и похоже была вот эта новая технология, которая развивалась. И было видно, что мы можем, как компания, мы можем дополнить друг друга. И опять же, может быть, работа станет более интересной, но и выгоднее, конечно. То есть доходы, бизнес, развитие – это то, что висит здесь в воздухе в Америке, и об этом думают многие. Но до, скажем, когда это было, вот эта компания, в которой наша сегодняшняя, в 2006 году мы ее сделали, то есть 5 лет назад. До этого были такие ситуации, когда мне предлагали. Я, в общем-то, был хорошим программистом все годы, и часто у меня была ситуация, когда мне говорили, вот, давай, у меня есть идея, давай сделаем вот этот, напишем софт, и все, и будем. И это никто не делал, мы же сильные ребята, грамотные, что там написать это. Я не знаю, какое количество раз я от этого отказывался. То есть, вот эти все кульные идеи, которые витают в воздухе, ну, это только начало, а я всегда себе задал вопрос. У меня такая есть теория или методика идти от обратного. То есть, ну, допустим, мы уже это сделали. Ну, к примеру, там, есть какая-то идея написать игру, допустим, какую-то суперигру, которую никто раньше не писал, не знал и так далее. Ну, вот, мы ее написали. Вот сегодня она уже готова. Что с ней будешь делать? Как ты ее будешь продавать? Кому? Ты это умеешь сделать? Продавать? Ты анализировал рынок? Кому она нужна? И мне всегда было неочевидно, я никогда себе не мог объяснить, зачем. То есть я понимал, что технически я могу это сделать, но это не было причиной для создания такой общей компании. Но в этот раз так получилось, что была технология, были грамотные ребята. И, кстати, в общем-то, к партнерству у меня всегда было негативное отношение. Я слышал очень много историй о том, как партнеры оказались нехорошие, там, обманули и так далее. Я тоже был очень аккуратен в этом плане. Но вот такая получилась ситуация, что 5 лет назад мне встретилось 2 человека, сильные профессионалы в своих областях, тоже в программировании. И, в общем-то, приятные очень люди, которым я доверял сразу же. И, в общем, было понятно, что мы можем построить компанию, было понятно, что мы можем делать какие-то, писать свои продукты, что мы можем сделать так, что консультанты у нас будут, которых мы будем отправлять клиентам на работу. То есть было очевидно, что имеет смысл. Было очевидно, что имеет смысл. Ну вот поэтому я решил рискнуть. Кстати, вот Леник появился. Как тебе нравится? Я ему пишу, что уже too late. Или запустить его?
Да минуту. Нет, ну, я думаю, что обязательно надо.
Надо? Ну, хорошо, тогда.
Алло.
Леник, здорово.
Слушай, я посчитал время, разницу не в ту сторону.
Ну, я понимаю, конечно, что не в ту сторону, но мы как раз успешно ответили на 10 вопросов. Угу. Я и Виктор. Ты Виктора не знаешь, я думаю?
Нет, вот, не
он знаю. Он живет здесь, в Америке. Ну, ладно, слушай, ты все-таки хост нашего подкаста, поэтому я тебя подключил. Давай мы сделаем так. Мы сделаем такой блиц. Я тебе дам пару минут, а ты пробежишься, зайди на наш сайтик и пробежись по вопросам и сделай по короткому комментарию.
Сейчас.
По каждому из них, чтобы ты тоже был услышан. Тем более на некоторые вещи мы не могли ответить. Ну, давай, может быть, я тебе помогу. Давай.
А что-то я не могу найти.
Ну, давай я тебе помогу, я тебя буду сам быстро задавать.
Ага.
Расскажите про самые дешевые в ваших странах, то есть места, где относительно дешево можно пожить, и особенно тем, кто приехал в страну, а работу еще не нашли.
Так, значит, в Англии это все просто. Либо вы едете на север, где, в принципе, работы как таковой тоже нету. Если она есть, сразу ставки значительно меньше. Либо, допустим, в Лондоне, то есть, ну, допустим, если человек приезжает в Лондон, то всегда есть вариант поселиться в районе, который дешевле. То есть, допустим, это обычно Восточный Лондон. То есть в Восточном Лондоне много иммигрантов, и как следствие можно очень, допустим, поесть, например, дешево. И жилье снять тоже дешево. Так что есть варианты. И на самом деле Восточный Лондон очень близко располагается к так называемому сити. То есть на работу тоже добираться легко.
Вот это важный момент, ты подчеркнул. Мы тоже сказали, что важно не только иметь дешевое место, но чтобы тебе было удобно искать работу. В Англии у вас, я думаю, все-таки побольше общественного транспорта, и так, такая проблема особо не стоит. Если тебя пригласят на интервью, есть ли какие-то места в Англии, где, откуда тяжело добраться до клиента?
Ну, конечно, есть. Опять же, ну, нельзя сказать однозначно, где эти места, но это может быть, да, есть. Есть. Допустим, вот пример. Я вот, работал на проекте, сейчас я перестал на нем работать, но вот работал на нем 3 месяца. У нас офис был в Кардиффе, например, да, то есть он как бы не был не в самом Кардиффе, а был где-то там за Кардиффом, наверное, 20 км. Но дело в том, что он настолько бы неудачно построен, выбран, скажем так, место было выбрано, что он находился между 2 станциями. То есть, если, допустим, приезжают к нам клиенты, они не могли просто вот выйти, допустим, с поезда и пешочком там дойти до офиса. Нужно было обязательно брать такси. И такси, еще дополнительно 20 минут, наверное, ехать. То есть, вот бывают такие варианты, конечно.
Ясно. То есть, в принципе, лучше жить там, где есть общественный транспорт, если ты ищешь работу.
Конечно.
Хорошо. Такой еще вопросик. Про Ирландию был вопрос. Вроде бы там Ирландия стала местом, где бодишапы, где аутсорсинг. Ты там бывал? Можешь ли ты что-нибудь сказать об Ирландии?
Да, я там был несколько раз.
Ну, расскажи.
Ну, однозначно, опять же, сказать нельзя ничего. Да, там есть много новых компаний открывается, но Ирландия была очень сильно подвержена этому кризису кредитному. То есть там, как следствие, есть достаточно много проблем сейчас.
Каких?
Ну, экономических.
Но речь идет о другом. Является ли Ирландия каким-то новым зарождающимся местом для аутсорсинга?
Нет, я думаю, что нет. Потому что там жить довольно дорого. Как может аутсорсить туда, если там за разработчиком платят столько, точно столько же, сколько платят в Англии, например. Не в Лондоне, но в Англии. Так что нет, это не будет аутсорсинг.
Ну, понятно.
Вот восточные люди, в Восточную Европу люди едут, это да.
Куда?
На Украину, как правило. Вернее, не едут, а как бы заключают контракты с украинскими компаниями аутсорсинговыми.
Ну да, это я знаю, это правда. А Украина и Белоруссия – это 2 правильных места.
Да, вот у нас тоже есть на работе, между прочим, несколько.
Хорошо. Такой вопросик. Расскажите, как в ваших странах жители небольших городков относятся к жителям мегаполиса?
Да никак. То есть такого, что наши городские наши бьют, нету подхода.
То есть, если ты программист, то не важно, где ты живешь, правда?
Абсолютно не важно. Очень много людей работают из дома, на удаленке.
Ясно. Хорошо. Следующий вопрос. Какие стихийные бедствия случаются в вашей местности? Ураганы, наводнения, смерти?
Ну, бывают сильные ветры, так называемый gale force, да, ну, то есть, ну, ураганные, наверное, можно сказать, не знаю, как по-русски. И бывают наводнения довольно часто в Англии.
Ну, какие наводнения? Это влияет только на тех, кто живет прямо возле воды или нет?
Да, как правило. То есть, реки выливаются из берегов.
Ты живешь возле воды или нет?
Я живу возле воды, но я живу на горе, поэтому мне по барабану.
Ну, ясно. То есть, до тебя не доберется?
Нет.
Какая твоя цель в жизни?
Ну, как? Какая? Цель жизни?
Да, такой простой вопрос.
Ну, трудно сказать. Смотря в чем, в карьере или вообще во всем остальном?
Ну, назови 2 цели, так и быть.
Ну, хорошо. Ну, хочу выиграть чемпионат мира в футбольной гармошке, у меня цель будет.
У тебя, кстати, она с собой, может, ты сыграл бы что-нибудь?
У меня она не с собой, но будет сейчас с собой.
Так, это Леник пошел.
Сейчас, подожди. Сейчас.
Или она у тебя на вытянутой руке или что-то?
Нет, я знаю, что я вышел из комнаты, потому что дочка хочет на компьютере играть.
И она права.
Да, однозначно. Вот, я пришел к себе в спальню.
Так, внимание. Молодец. А ты знаешь хоть какую-нибудь русскую песню?
Ну, я знаю, но не буду сейчас играть, потому что я не разыгрывался, не повторял. То есть я налажаю.
То есть для английских, американских тебе не надо разыгрываться, а как для русских, типа «Шумел камыш», уже надо и разыграться?
Конечно. То есть импровизировать. Я играю шкалы, ну, эти, не шкалы, как по-русски, гаммы.
Я понял. Ну,
поэтому мне, в принципе, импровизировать легче, чем играть мелодию. Потому что то, что я сыграю в импровизации, в принципе, все будет звучать.
Виктор, если у тебя, кстати, есть какой-то вопрос к Лёнику, ты тоже можешь задавать. Не стесняйся.
Да, хорошо.
Дальше. Какой, вот такой вопрос, Лёня. Считаете ли вы, что в вашей стране возможно МММ или это особенности совкового менталитета? Оказывается, мы вроде опять запустили МММ, но теперь уже в интернете. У вас такое возможно?
Ну, в чистом виде я думаю, что нет. Потому что его сразу выведут на воду. То есть пресса будет негативная. То есть сразу, если какие-то будут вот такие потуги, то нет. И люди не поведутся, это точно. Хотя тут есть другие свои варианты.
Какие?
Но пирамиды же здесь тоже есть. Как и МММ была, понимаешь, да? То есть я думаю, что в Штатах они тоже были. Как бы, наверное, это сейчас незаконно этим заниматься.
Не, ну мы это уже обсудили. Нас интересует твое мнение.
Нет, я думаю, что нет. Невозможно здесь такого.
А почему вот тебя конкретно нельзя было бы на это купить? Если бы я бы тебе пришел бы, показал бы правильный проспект и сказал бы, вот, Леник, вложишь сумму и будешь у нас там зарабатывать по 25% годовых. Почему бы ты на это не повелся? Да,
потому что я знаю, как зарабатываются деньги, я не верю, что можешь зарабатывать 25% годовых, делая ничего.
Ну, а бывает же, люди выигрывают лотерею.
Не, ну это выигрывает сколько? Один там из миллиарда, наверное, да?
То есть
там 100 миллионов. Нет, я точно не поведусь на это дело.
То есть даже и не предлагаю? Ну, ладно, как хочешь. Ну и последнее. Я думаю, что ты можешь ответить на это дело хорошо. Это связано с средними зарплатами программистов и какие дома они могут себе позволить. Ну, допустим, при средней зарплате вот такой-то я могу себе купить такой-то дом, столько-то я положу даун, а столько-то мне дадут в долг.
Так, ну, значит, средняя зарплата программиста где-то для такого среднего уровня, наверное, да, скажем. Я думаю, наверное, 1040 фунтов. Это 60 тысяч долларов в год.
В год.
Да.
Сколько налогов, значит, с них снимут?
С них снимут процентов, наверное, 40 тысяч, наверное, процентов 25 снимут.
То есть останется 48 тысяч чистым. 4 тысячи долларов
в месяц, да.
В месяц. Долларов.
Значит, кредит можно взять на 3,5-4 раза годовой зарплаты. До налогов. То есть, если это 60 тысяч долларов, скажем, 40 тысяч долларов, значит, 160 тысяч можно взять кредит. Ну, за эти деньги дом не купить. То есть, ну, по крайней мере, в Лондоне. Вот, квартиру
можно. Что можно купить за 200 тысяч долларов?
За 200 тысяч долларов можно купить квартиру, я думаю. Ну, я говорю про лондонские цены опять. Конечно, там, допустим, за Лондоном можно купить и дом за эти деньги, но в больших городах, конечно, только квартиру, наверное, трехкомнатную квартиру можно купить.
А скажи, у вас есть то, что у нас называется property taxes, налоги на недвижимость?
Нет. У нас есть... нету. У нас есть так называемый council tax.
Что это значит?
Это, в принципе, то же самое почти. Но это не столько налог на недвижимость, сколько налог на проживание в определенном районе.
А вот скажи мне такой вопрос. Допустим, я решу купить себе квартиру в Лондоне за 200 тысяч, как ты говоришь. Вот, жить я там не буду планировать, но хочу просто иногда бывать в Лондоне, в своей квартире. Если она у меня будет стоять 11 месяцев в году закрытая, я должен ли буду платить какие-то деньги за нее за это время или нет?
Нет. Нет.
То есть налогов действительно, это очень классно, я этого не знал.
Да.
Потому что у нас, если бы я купил квартиру, ею не пользовался, я должен был платить бы налог. Неважно, пользуюсь я или нет.
Это вот, допустим, это налог констатов. Он платит за что? Он платит за того, что убирают тебе мусор, там стригут траву где-то, да?
Ну вот если бы я снял школу. Квартиру, например, в приличном районе, например, в Белграве.
Ну да.
Так там бы надо было все-таки платить?
Ну, надо было бы, да.
Хоть я и не живу там, да?
Да. Ну, там, опять же, не все так просто. Допустим, если ты снимаешь комнату, а не квартиру, то налог ты не платишь, платит хозяин квартиры. Угу. То есть, как правило, комната, сдача комнаты, она включает в себя все.
То есть, ты мне советуешь начать с покупки комнаты?
Нет, комнату купить нельзя, нужно купить квартиру.
Ну, ладно. То есть, в принципе, ты эта сумма в 200 тысяч долларов, это, можно сказать, что это типичная сумма, за которую покупают квартиру средние программисты у вас?
Знаешь, у нас уже люди себе ничего не могут позволить купить. Как правило. То есть за 160 тысяч долларов, фунтов ты ничего себе не купишь, как правило, в большом городе. Там в какой-нибудь, там, может, куда-то к северу или очень далеко от города можно взять. Но вообще это очень мало. То есть достаточно людей, которые занимаются, даже не скажем так, не программисты, а вообще вот зарабатывают такие деньги, просто снимают недвижимость. Потому что сейчас очень дорого все.
А чтобы снять квартиру в Лондоне, скажем, хорошую квартиру, ну там, трехкомнатную квартиру поближе к центру, сколько это бы стоило?
Это может стоить, ну, 1500 фунтов в месяц.
Угу. Понятно, понятно. Ну, хорошо, у меня вопросов больше нет. А есть ли у тебя вопросы, Виктор, или нет?
Леник? Нет, у меня тоже вопросов пока нет.
Ну, ладно, тогда мы успешно завершаем. Слушай, Леник, ты видишь, ты поставил точку в этом подкасте.
Да, замечательно.
Лучше позже, чем никогда. Видишь, так получилось... Даника нет, Наташи нет. Я думаю, откладывать опять. У меня сейчас тоже 2 недели будут заняты.
Мы решили, надо уйти. У меня тоже. А я, кстати, начинаю работать над русским проектом сейчас.
Что это такое, значит, расскажи.
Короче говоря, наша компания подписала договор с визой.
Компания виза, мы... которая карточки.
Карточки, да. То есть, как бы я вел индийский проект. Ага. 4 месяца. Но я его заканчивал. То есть, человек, который на нем его начал, ушел из компании. Его дали мне, я его закончил благополучно. А сейчас мы делаем то же самое, но уже в России. Это платежные системы, опять же, для мобильных телефонов. То есть можно будет делать вещи, как проверять свои счета, платить по мобильному, как делать, как сказать, топ-ап, да, для мобильный телефон.
А мобильная какая-то определенная платформа, типа Android или что-нибудь другое?
А нет, все вместе. То есть будет и iPhone, Android, и BlackBerry даже будет. А потом
это,
уже...
Это будет просто... веб-сайт или это будет...
Нет, именно... это именно будет application. Угу. Вот. И даже во второй стадии проекта мы будем делать сервисы через USSD. Угу. То есть это... знаешь, что такое USSD?
Ну да. Ну, то есть, это вот эти те текстовые, типа смс, только не смс.
Ну, они, да, да, именно. Типа смс, но не смс. Да, да, да. Ну,
которые в меню там есть телефоны.
Да, да, да.
Угу. Ну, так вот. Причем здесь Россия? Или это для России?
Для России.
А, я понял. И команда русская будет работать?
Пока не знаю, пока у нас индусы на ней приписаны, но будем надеяться, что будет русский работать.
Ну, тоже. Ты пока не говоришь, куда резюме присылать русским ребятам.
Пока не говорю, нет.
Ну, слушай, небось и командировочки будут в свой родной Питер или нет?
Я думаю, что в Москву будет в основном, но посмотрим. Может быть, и в Питер.
Но ты как, ты excited или ты не очень?
Я да как-то, ну да, наверное. Скорее да, чем нет. Но особого этого, восторга нет у меня по этому поводу.
Работать придется много.
Работать придется дофига. Я вчера только что прочитал, чего они от меня хотят. Что-то даже огорчился.
А что они от тебя хотят, бедняги?
Ну, там очень много этих use cases, так называемых.
А, ну, я так понимаю, программировать это не будешь?
Нет, я уже не программирую давно. Дело не в этом. Дело в том, что мне нужно, во-первых, договориться. Там очень много будет интеграции, то есть так называемые third parties, да, то есть компаниями русскими. Uh-huh. И мне нужно будет из них выудить их интерфейсы, и, конечно, нужно будет какие-то изменения для них. Вот. И это будет геморрой, короче говоря.
А вы уже остановились на какой-то платформе софтверной, на чем это все делать или нет?
Ну, это Java будет все. Это Java, но у нас же есть уже продукт. Это просто его нужно будет подстраивать.
Ну, слушай, Java ты можешь на Android делать, но на iOS ты же не можешь делать Java.
Нет. Это ты про клиент говоришь, я тебе говорю про сервис. Про клиент. Клиент это ерунда. Это там два пальца сломать, знаешь, вывихнуть.
А, сделать. Простой очень интерфейс будет для клиента.
Нет, дело не в том, что он простой. Дело в том, что клиент – это как бы малая часть работы. Потому что клиент подсоединяется к платформе нашей через веб-сервисы. А ну, USSD там будет по-другому подсоединяться. Ну, неважно. Вот. А уже там платформу нужно будет менять, и платформа там будет через интегрироваться с этими конторами. То есть, на самом деле, вся сложность-то не в интерфейсе. Интерфейс-то, господи, что там? Делать нечего. А вот эта вот интеграция сама, вот эти вот разработки, они будут как раз на сервере.
А есть какие-нибудь стандарты вот в этой области, там, между взаимодействиями, между вот этими там вендорами различными? То есть форматы данных стандартизованные?
Стандарт нету. Единственное, что мы будем использовать SOAP, ну, веб-сервис, но это как бы, сам понимаешь, это формату данных отношения не имеет.
Ну да, то есть как вы определите схему, так все и будет.
Вот. Единственное, что стандарт, какой мы будем использовать, это FreeDS. Это визовский стандарт авторизации платежей. Mm-hmm. Это 3D Security, 3 Dimensional Security.
Да, в принципе, это, конечно, проект будет довольно тяжелый, потому как в России эта инфраструктура будет, не очень развита.
Это будет полная жопа. Я это в Индии только что сделал. Я знаю, что это такое. Вот. А в России я даже не знаю, чего ожидать. Но ничего хорошего, это точно.
А в Индии какие были проблемы? Там тоже, ну, Индия все-таки более развитая страна в этом плане? Или нет?
Да, но, понимаешь, когда у тебя есть 6 контор, с которыми нужно интегрироваться, тебе всех, от всех них что-то нужно, например. Допустим, они делают какой-то интерфейс, да, например, для тебя. А в этом интерфейсе там не хватает какого-то параметра, допустим, он не возвращает чего-то. А тебе он нужен, например, чтобы заинтегрировался там со следующим. Ты понимаешь, да?
Да.
Вот. И ты попросишь его изменить, и это у них там просто месяцами эти изменения проходят. Особенно это касается этих acquirers. Acquirers – это банки, фактически, которые работают с этими, с торговцами, merchants, да, так называемые. Mm-hmm. Вот. И, допустим, любое изменение на acquirer нужно где-то 4-5 месяцев. То есть, если ты сразу не сделаешь так, как нужно, все сроки можно просто выкинуть, забыть о них.
Понятно.
Вот, это было, конечно, тяжело. Ну и, да.
Ну с и русскими... на долго ли этот проект?
На пару лет.
Вау. Ну, учите русский язык, что я могу тебе сказать.
Ну да. Мне самому надо его учить. Я писать-то по-русски на компьютере не умею даже.
Ну, что же будем делать?
Я не знаю даже, где буквы находятся на клаве.
Нет, это можно фонетическую раскладку поставить. И
у меня тоже фонетическая. Загружаешь фонетическую раскладку, ищи Phonetic Cyrillic Keyboard, грузишь ее, и буквы так, там, где у тебя A, там будет A и так далее. В основном, ну, там понятно. Буквально пару букв. И у меня тоже наклеек никаких нет на клавиатуре. У тебя тоже нету, Виктор, наклеек?
У меня наклеек нет, но я в свое время научился не... То есть, мне как бы я по-русски набираю на QWERTY клавиатуре. То есть, у меня не фонетический, вот, у меня обычная QWERTY, потому что я знаю, ну, клавиатуру русскую так, ну, вслепую.
Ну, так у тебя все какое-то multithreading полностью перевернуто.
А все было потому, что я вот как раз в 2006 году из Америки себе привез ноутбук, а он уже был без русских клавиш. И я себе не покупал ни наклеек, ничего, я решил так учиться. Вот. И в итоге я свободно по-русски на любой клавиатуре. Ну, а если это QWERTY клавиатура, если там какой-нибудь дворок какой-нибудь или фонетик, то там немножко по-другому все. Ну а так вот у меня сейчас клавиатура, что на Маке, что внешняя клавиатура, она без. Нет, на Маке обманул. На Маке есть русский, но это мне, потому что я ноутбук в России покупал. Да, но ну, я вот, все равно
ты,
пользуюсь.
То есть ты со своим самоваром в Америку, ну даешь.
Ну, так совпало.
Ты купил MacBook, ты купил в России?
Да, да. Но его самое интересное, что его привезли все равно из Америки. То есть он американский американец. То есть я по серийным номерам его пробивал. То есть он у него страна, ну такой он, как это, серый это называется или как-то. Ну вот, и я их просто не успел предупредить, они отдали их всех на гравировку, когда они привезли. Я говорю, а я не хочу, типа, с русскими буквами. Говорит, ну, вот вчера бы, если позвонил, ну, там, как бы, все быстро делалось. То есть, они вчера привезли, отдали на гравировку, с утра я забрал. Ну, такой этот, черный рынок серебристых макбуков.
Ну, ясно. Ладно, Леник, я тебе желаю успехов в твоем нелегком, но благородном труде.
Ага.
Ну, держи связи. Keep us informed.
I will do.
Да. Хорошо, ребята, все, наш подкаст успешно завершился. Видишь, Леник успел поставить точку над «и».
Да.
Хорошо, все, тогда в октябре уже запишем отдельно в другом составе, если Даник соизволит к нам присоединиться, и Наташа.
Если он вернется со своего
отпуска,
путешествия, да.
Хорошо. Ну, конечно, вернется. Он же не будет там просить убежище, я надеюсь. А может быть, он там девчонку найдет симпатичную?
Как-то, ну, вот, вот о чем я и говорю.
А ты не в курсе? Это как? Это была цель его поездки, ты думаешь?
Нет, нет, нет. Я думаю, что он ехал не за этим. Но он мне послал фотографии вчера.
Ну, и, конечно, кто еще был на фотографии?
Нет, на фотографии никого не было. Там места, конечно, обалденные просто.
Ты не был еще в Израиле?
В Израиле не был, нет.
Ну, понятно. Проедь, там интересные места, действительно. Страна узкая. Знаешь, по ширине страна, я не знаю, как тебе объяснить, но вот Виктор поймет. Если, знаешь, есть Даунтаун, Уолл-стрит, а есть там Колумбия Юниверсити, там на каких-то там 160-х улицах, или там, я не помню даже где, в Манхэттене же. Ну вот, это ширина страны.
Серьезно, это сколько в километрах?
Да я не знаю, может быть, 30 километров. Ну,
да, может быть, даже 20.
Ну, это ширина. Ну, длину он довольно длинный.
Интересно.
То есть есть где покататься. Ну, хорошо, ребята, будьте здоровы. Спасибо, что приходили. И keep in touch.
Спасибо, что позвали.
Да. Заходите еще, Виктор. Если что, я теперь буду знать, что ты у нас, типа, готов участвовать.
В Бермудском треугольнике.
Да, но единственное, что мы обычно записываемся по будням, а это как-то случайно оказалось. Но, тем не менее, мы будем тебя приглашать с удовольствием. Все, будьте здоровы.
Спасибо.
Всем всего хорошего. С вами были ребята из Бермудского треугольника. Пока. 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 Треугольника. Пока.